Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! С вами в эфире Теос Медиа, и это программа «Гиг-зона». У нас сегодня по-весеннему тепло на улице, по крайней мере, в Москве. И в нашей студии расцвели религиоведы. Очень приятно видеть. У нас в кресле бессменного лидера и ведущего программы, как всегда, Оксана Куропаткина.
В кресле человека за пультом давно ожидаемая Маруся Ливанова.
Наташа Лисовая мысленно с нами.
Точно.
А по левую руку от Оксаны наш сегодняшний гость. Оксана, представь, пожалуйста.
Екатерина Коршикова, магистрант-религиовед. Или религиовед-магистрант.
Не знаю. Я думаю, все-таки религиовед-магистрант.
Хорошо, как скажешь.
Ну, то есть у нас сегодня в сегодняшнем эфире два человека с бэкграундом религиоведа. И мы как бы не просто так собрали таких людей. Сегодня мы обсуждаем один из нашумевших сериалов. Наверное, эксклюзив в сериальной индустрии. Это сериал «Молодой папа» первый сезон. И второй сезон «Новый папа», другое название. Тот же режиссер, те же актеры. И все, по сути, то же самое. Закончился он буквально пару недель назад, или даже меньше.
И, может, чуть 10 меньше. Дней назад, 7 февраля.
Дней, хорошо, что не 40. В общем, почти что уже классика после первого сезона. Второй сезон, который ожидали все. Даже те, кто верит, и те, кто не верит. И те, кто просто мимо проходил. Так вот, давайте мы сегодня обсудим сериал «Молодой папа», о том, как сочетается итальянское изящество и, наверное, я бы сказала, что американско-британская харизма. Хотела бы сказать, наверное, британская, но Джон Малкович пришел во втором сезоне, поэтому и американская тоже.
И начнем, наверное, с того, с чего мы начинаем обычно. Кто как дошел до такой жизни, кто как познакомился с молодым папой и, соответственно, с новым папой. Ну, наверное, Маруся, твой ход сначала.
У меня, на самом деле, самая банальная история. Мне было нечего смотреть. Мне было нечего смотреть. Я открыла список того, что советуют люди в интернете, и наткнулась, что вот как раз выходит «Молодой папа», обязательно посмотрите. Это было еще во времена программы «На пороге церкви». Я тогда подумала, что, наверное, было бы интересно взглянуть, что такое молодой папа, кто такие католики, и как они показаны еще и не абы у кого, а у Соррентино. То есть заинтересовал ты меня изначально не сюжет, не тематика сериала, а то, что снимает не абы кто. А сам Паоло Соррентино дошел до сериального мира, казалось бы, куда уж катиться ниже. Вот именно так все произошло. А как у вас все было?
Подожди, а Джуд Лоу, Маруся, я не верю, что он не сыграл никакой роли.
Я не знала, что там Джуд Лоу изначально.
Ну вот.
Ну и у меня не было особой любви к нему, скажем так. Я запомнила Джуда Лоу по Шерлоку, когда он выходил. Мне не очень понравился фильм, но Джуд Лоу с усятками бегает такой смешной. Чему бы и нет. Забавный доктор Ватсон.
Ну хорошо. Вопрос тогда к нашему гостю.
Я познакомилась с этим фильмом в 17 году. Я была на курсах Библейского богословского института. И моя преподавательница и друг Дарья Ченцова предложила мне вместе посмотреть «Молодой папа». Вот, я такая думаю, почему бы и нет, как раз я вот в Библейском богословском институте, и как раз и фильм такой, ну, сериал. Вот, и мы с ней начали смотреть, потом я его смотрела уже одна, не могла оторваться, все свободное время от лекции я его смотрела. Это было что-то необыкновенное для меня, потому что я, во-первых, люблю Соррентино, все его фильмы. Это что-то необыкновенное. И непосредственно, да, и «Молодой папа» — это было прям что-то потрясающее.
Мне вот. Очень нравится, Катя, что ты говоришь «фильм». Я это заметила.
Простите,
еще, когда
да.
мы... Нет, мне наоборот очень нравится, что мы заметила еще, когда мы сидели до эфира в студии, обсуждали сериал. И мне очень нравится, потому что это действительно, это на самом деле одно из очень важных таких уточнений, потому что он смотрится действительно как фильм. Он смотрится как полноценная, полнометражная работа, а не как разделенные на куски сериальное повествование, где ты думаешь, что тут будет, что не будет. Нет, полностью одна картина, один фильм.
Многосерийный.
Да, согласна.
И он воспринимается как целостная картина, согласна. А моя история с двумя папами была нетипичной для этой передачи. Я каждый раз говорю о том, что я посмотрела по долгу службы, я не сильно хотела, но меня заставили, а потом либо понравилось, либо нет. Здесь это тот редкий случай, когда я посмотрела вне задач передачи и для души. Мы с мужем 2 года назад, как раз, как мне напоминает Facebook, посмотрели «Молодого папу». Нам очень понравилось. Мы сразу стали ждать второго сезона. Я точно знаю, что независимо от того, была бы передача или нет, мы бы точно посмотрели «Нового папу». Я бы даже сказала, что я специально его высматривала. Когда же он будет? Когда же он будет? И вбила собственными руками это в нашу эфирную сетку. Вот, то есть моя любовь к сериалу скорее предопределила включение его в эфирную сетку, а не наоборот, как бывает в абсолютном большинстве случаев.
Я могу сказать, что это настоящая победа здравого смысла, потому что тебе не пришлось пересматривать то, что ты не хочешь, или смотреть заново, а пришлось наоборот подстраивать эфирную сетку под это.
Да, мне тоже так кажется, и я очень рада знакомству с этим продуктом. Прежде всего, для меня, как для религиоведа, как для человека, который работает с подростками, ну, который занимается вопросами религии в светском пространстве, мне кажется, это большой подарок, такой сериал. Ну, конечно, во многом провокация, с чем-то можно согласиться, с чем-то нет, но это точно пища для размышлений и для разговоров. То есть, если ты начнешь с верующими обсуждать «Молодого папу», вы, скорее всего, либо подеретесь, либо будете... очень долго и проникновенно разговаривать. А может быть, это одно и то же. Кто знает.
Ну, во всяком сегодня случае, и проверим, надо сказать.
Вот. Поскольку, как мы уже говорили, и «Молодой папа», и «Новый папа», прежде всего, фильм, прежде всего, это кинематографическое высказывание. Вот. Хотя, как мне кажется, это еще и массовое кино во многом. Но прежде всего, это кинематограф... хорошего мастера. Наверное, нам нужно идти от того, как чисто кинематографически там все выстроено.
Шикарно! У меня только один ответ. Это выстроено шикарно.
Маруся, а как говорится, а дальше хочется подробностей. Давайте напомним нашим слушателям, с чего все начиналось. Наверняка не все смотрели «Молодого папу», кто-то начал смотреть «Нового папу», кто-то уже напрочь забыл, что там было с молодым.
Кто-то вообще начал с нового и вполне себе доволен, я думаю, есть такие люди.
Наверняка, да, и поэтому нужно напомнить, что у нас происходило до событий «Нового папы».
Давайте вспоминать вместе, потому что я плохо помню, я пересмотрела только первые, наверное, две серии первого сезона перед эфиром. Все, что я помню, там есть Джуд Лоу.
Так.
И его там изначально быть не должно было.
Да, все так. Святой Дух.
Именно так, да. То есть кризис власти в католической церкви в очередной раз. Есть желание избрать наставника будущего папы, либерального кардинала, точнее сказать, нет, наоборот, консервативного кардинала. Вот, и в связи с тем, что это усилило бы одну из группировок в католической церкви, было принято решение не выбрать ни сильного лидера ни там, ни тут, а выбрать малоизвестного кардинала, у которого нет связи в Ватикане, нету ничего, и поставить чисто в качестве марионетки, которой можно управлять.
То есть, по сути, первый сезон — это история, как марионетка становится святым, наверное.
Мне кажется, там довольно-таки неожиданно становится молодым папой, потому что, если вы помните, Ваелла постоянно говорит, что это какое-то таинство, и, вероятнее всего, это действие Святого Духа. Ну вот, он постоянно подчеркивает на протяжении нескольких серий.
Ну, то есть самое главное, что я помню с первого сезона, что главный герой, собственно, Ленни Белардо, как он сам себя описывает, сирота и больше ничего, ставший неожиданно молодым папой, то есть начальником всех католиков.
А это больше миллиарда.
Ох, ты ж.
Много-много. И вот. Причем абсолютный и непререкаемый глава.
Ну, абсолютно непререкаемый глава с большими проблемами в себе.
Да.
И с очень... жесткими взглядами на мир и на религию в целом.
И в процессе развития сюжета мы понимаем, почему Ленни такой. Мы узнаем его историю достаточно подробно, что он вырос в сиротском приюте, вырастила его монахиня, сестра Мэри, которая становится его...
которая играет прекрасная Дайан Китон, которую именно. Не узнать изначально.
Именно поэтому, видимо, она хорошая актриса, вот, которая становится его доверенным лицом. Родители Ленни – это леваки 60-х годов,
хиппи.
Вот, и, собственно, именно то ощущение, что его бросили ради того, чтобы жить свободно и счастливо, приводит Ленни к жесткому консерватизму. То есть, если родители были левыми, Ленни обязан быть правым. совсем правым, и во всем правым со своей точки зрения. И поначалу действительно он ведет себя как убежденный религиозный консерватор самых правейших, правейших просто взглядов. Имя, которое он себе выбирает, символично. Вообще имя, которое выбирает римский папа сам себе, символично. То есть римский папа, выбирая определенное имя, направляет послание к миру, а каким папой он хотел бы быть и что хотел бы сделать.
То есть, друзья религиоведы, я правильно понимаю, если я римский папа, я не могу назваться Валерой?
Нет.
А, скорее всего, нет.
Не обидно.
Ну, или, по крайней мере, Марусь, ты можешь назваться Валерой, но тебе нужно объяснить. Людям должно быть должен быть понятен посыл. То есть ты должен тем самым сказать, вот моя церковно-политическая и духовная программа.
Как?
То есть это тебе в таком случае нужно придумать. С придумками, как показывает практика, довольно сложно, и лучше использовать материал традиции. Что, собственно, делает Ленин, называясь Пием 13-м. Последние Пии, 10-й, 11-й, 12-й, это папы-консерваторы, папы, которые категорически противились реформам. Соответственно, Ленин, взяв имя консервативных пап, тем самым говорит, здесь вам не тут, и либеральные реформы в церкви заканчивается. Либеральная эпоха, до свидания. Со всеми ее плюсами и минусами сейчас все будет по-другому.
Как человек, очень далекий от церкви, объясните мне, пожалуйста, что такое либеральная эпоха в церкви? Особенно в католической, особенно учитывая, что действие всего происходит в Ватикане, и особенно учитывая наряды Джуда Лоу.
Кать, поясним за Второй Ватиканский собор?
Да, наверное, нужно пояснить. После Второго Ватиканского собора принимается ряд...
А это 60-е годы как раз.
Да. Принимается ряд документов, которые направлены на то, что необходимо модернизировать церковь. Поднимается женский вопрос в церкви. Как вообще женщина... там, то есть ее место и... как она вообще будет взаимодействовать с церковью, потому что всегда, понятно, роль женщины принижалась. Вот, и, во-первых, пересматривается реформа таинств.
Богослужение. То есть, если раньше богослужение было только на латыни, теперь разрешено, чтобы оно служилось на национальных языках, в частности.
Да, но при этом сохраняется, то есть в некоторых церквях сохраняется латинское богослужение, а в некоторых, понятно, на местных языках. Вот. И получается, церковь таким вот образом разделяется. То есть у нас есть правые, есть левые, как раз типа правые за то, чтобы только там латинский. А левые за то, чтобы у нас модернизировать церковь, модернизировать какие-то вот... сделать, скажем, удобную церковь для людей.
Ну и в целом общий посыл...
Доступная среда в духовном плане.
Ну типа того, да. То есть вообще говоря, общий посыл, если не вдаваться в конкретику, такой, что у нас дух аджорнамента, то есть в переводе с итальянского дух как бы приспосабливания... обновление, приспосабливание к нынешним реалиям. То есть церковь сказала прямо, мы понимаем, что сейчас не эпоха даже 19 века, сейчас церковь не имеет такой власти, которую она имела до этого, прошла секуляризация, то есть масса людей стали обходиться без религии, находя замену в чем-то еще, а церковь признает эту ситуацию
и догоняет.
И догоняет, именно так. И она готова действовать сообразно этим происходящим процессам. И светский мир для нее – это не только объект миссионерства, вот, хотя и это тоже, это уже объект диалога, то есть это не только сверху вниз, но и на равных. И в разговоре со светским обществом ты прибегаешь к большему количеству реверансов, чем было до этого, ну вот если попросту объяснить. Соответственно, все упрощается, упрощается богослужение в расчете на светских людей, которым тяжело воспринимать непонятный язык и долгое богослужение. Упрощается все. Если какие-то вещи остались неизменными, типа целибата священников, то Второй Ватиканский собор, собственно, начал эпоху, где этот вопрос все время поднимается. То есть, типа, если мы пошли навстречу миру, то почему не отменить вот это, вот это, вот это и вот это?
Соответственно, и тут среди этого появляется Пий 13.
Именно, то есть вот уже все, идет либеральная волна. Вот,
то есть когда, я так понимаю, это вот настроение, когда, скажем так, общество, которое ждало, что, может быть, женщина сможет стать священником, или общество, которое ждало, Может быть, мой гомосексуальный партнер перестанет быть таким злом для церкви. И в этот момент вот эти настроения зреют в обществе, все ждут еще каких-то еще больше
изменений. И более того, настаивают, и это всерьез обсуждается на самом высоком уровне. Да.
И тут приходит Джуд Лоу.
Именно. А теперь представь, Маруся, какой шок для всех.
И он закрывает все границы, говорит: я единственная власть, слушайтесь меня, и теперь давайте вернемся обратно в 18 век.
Да даже, Марусь, даже не 18 век, еще я раньше. Бы даже сказала, что век так в 15-й, еще до эпохи реформации.
Да. Вернемся к динозаврам, друзья, говорит Пий 13-й.
Практически, да.
Ну, точно, эпоха до Триденского собора.
До Триденского собора, да. Триденский собор, чтобы, Марусь, ты понимала, это 16 век, собор, который был собран под воздействием протестантской угрозы. То есть это тоже необходимая реформа в связи с тем, что у церкви появился конкурент. Пий 13-й ведет себя так, как будто у церкви нет и не может быть никаких конкурентов. И как будто вот я сказал какое-то твердое слово, и все. В новом папе Пий 13 говорит кардиналам, что я же вам, дуракам, говорил, что мы идем узкими вратами. Мы не пойдем к ним. Мы пойдем узкими вратами и до свидания. А теперь смотрите. Оба! И рядом со мной. И они пришли к нам сами. А я вам что говорил? А теперь закройте глаза и покайтесь, что вы не верили в меня. В этом весь Пий 13.
Очень пафосно. Очень пафосно.
Да тут красиво.
По-итальянски я бы сказала.
Вот. Ну и, собственно говоря, вот этот самый Пий 13 поначалу выглядит каким-то совершенно экстравагантным чудаком. Он на самом деле им остается. Вот. Против него плетутся интриги, его пытаются как-то урезонить, вразумить, и это совершенно бесполезно.
И это все на фоне шедевров из Сикстинской капеллы.
Само
это
собой.
Все на фоне садов Ватикана, и все это выглядит абсолютно прекрасно. Луга, поля.
Прекрасная музыка.
Прекрасная музыка,
и, видимо, да. Хороший консультант по ватиканскому быту, потому что
и
даже...
по костюмам.
Несомненно, потому что даже противники говорили, что в том, что касается деталей, все аккуратно. Обидно, но не придраться. Вот, то есть нам создают очень жизнеподобную картинку, про которую мы тоже точно не можем сказать, что это какой-то шарж. Не совсем дружеский на церковь, это делается сознанием дела. Но самое интересное, что в процессе Пий 13 ухитряется сначала со всеми поссориться, восстановить против себя всех, а потом все в конце его нежно любят, включая его врага-противника, друга-врага, врага-друга, кардинала Ваела, самого могущественного и умнейшего человека в Ватикане, который прожил на посту государственного секретаря наибольшее количество времени. То есть главный хитрован, главный интриган и главный умник, вот, задача которого – что-то просчитывать. Но просчитать что-то с Пием 13-м
– невозможно.
Это очень... неблагодарная задача. Но даже этот кардинал впоследствии проникается к Пию 13-му, видимо, какими-то нежными чувствами. Вот. И даже этот скептик, циник и прагматик понимает, что, увы и ах, этот странный человек, который себя ведет очень нетипично, со всеми ссорится и всех отталкивает, он святой.
А теперь давайте вспомним, почему он святой. Мне кажется, во многом сыграл вот этот последний аккорд первого сезона, где Пий 13 выходит на площадь.
Впервые, публично.
Да. До этого он прятался, причем сравнивая себя с самыми темными фигурами искусства, там, например, Бэнкси, Кубрик. И вот, он выходит на площадь, озаряет свое лицо светом, читает замечательную проповедь, видит среди этой огромной толпы, которая собралась на площади, как будто бы своих родителей, и падает сердечным приступом. На этом заканчивается, собственно, первый сезон. Извините за спойлеры, если вы вдруг этого не видели.
И, собственно, дальше...
А дальше мы ждем 3 года, пока Паоло Соррентино придумает, что же произошло дальше. Честно говоря, для меня было удивлением, что был второй сезон в принципе. И еще большим удивлением для меня было, что на роль нового папы, которых, кстати, получается, что по второму сезону не один, а...
Три.
А я бы сказала, что даже 4.
Ну, да.
Ну, да.
4 новых папы, что на роль заглавного как будто бы антагониста Пию 13 приходит вот это вот мягкосердечное существо, сидящее у себя в замке с подведенными глазками и заискивающей ухмылкой Джон Малкович, который играет Джона Бренокса, Джона Бренокса.
Это очень важное уточнение, Маруся.
Это очень важное уточнение.
Потому что
а то вдруг он меня услышит.
И потом он же четко говорил, что он же не какой-то там буржуа, он представитель английской аристократии, это предельно важно. И для него самого, и для сюжета. Он сэр, попрошу заметить. Вот. И, собственно говоря, то, что он становится новым папой, заслуга бессмертного Воела, который немножко, простите меня,
опять напоминает... просчитался.
Он напоминает Тириона Ланнистера, я поняла.
Да,
есть. Тириона Ланнистера образца 7-8 сезонов, который выглядит очень многомудрым, но который дает советы, которые обязательно проваливаются. И при этом он сохраняет умный вид.
Вот очень похоже, да.
Ну, правда, похоже. Вот, он точно так же, как и Тирион, Воела понимает, что, увы и ах, из-за обстоятельств непреодолимой силы он не может стать папой, обидно, но необходимо выбирать кого-то. А выбор падает на Джона Бренокса.
Подождите, подождите. Сначала да. Выбор падает на очень забавную фигуру, которая встречалась в первом сезоне. Я не могу уже вспомнить, как его звали. Томаса... как-то там.
Я думаю, это не важно.
Это не важно. Грубо говоря, это был человек, который слушал исповеди всех священников. Всех священников Ватикана. То есть человек, обладающий такими колоссальными, можно сказать, инструментами и оружием, как знание обо всем и обо всех, становится Папой Римским.
И что происходит дальше? Катя, на кого похож этот прекрасный человек?
Да, ну, конечно, тут такая прямая отсылка к Франциску Ассизскому. Вот.
Потом, и к нынешнему папе,
да,
Франциску.
Да, к нынешнему папе, да. Это, конечно, причем самое неожиданное, то есть он, во-первых, не ожидает то, что его выберут, то, что становится он папой. И помните тот момент, когда у него голубь вытаскивает речь, которую написал ему Воел? Это же просто потрясающе. Это, на самом деле, этот фильм, вот, о, не фильм, простите, сериал.
Фильм, отлично.
Он... Это же прям вот чудеса, которые случаются. Прилетел голубь и забрал лист, чтобы этот папа, который стал вот таким интересным и таким... То есть он наделал столько ошибок, что потом его расхлебывают до конца сезона.
Даже голубь!
Голубь забирает, чтобы он увидел вот это, что ему дается власть. А если бы голубь не забрал, что бы было? Он бы, вот, может быть, бы остался такой марионеткой, которым бы руководил Воела. Это интересно. Вот. Но... И он видит эту толпу, понимает свою власть и тут понеслось.
Но на самом деле эпоха, которая ушла с коротким правлением Франциска...
Франциска II.
Франциска II. Она, мне кажется, была бы страшной.
Но она зато
такая
яркая.
А, кстати, Марус, почему?
Ну, на мой взгляд, потому что человек, не обладающий знаниями о том, как вести власть, как, в принципе, управлять толпой, он не может ничего с этой толпой сделать, неважно, как бы, какая у него роль отведена.
Маруся, вот, кстати, мне... Очень интересно. Вот, казалось бы, этот самый Франциско II делает все, чтобы расположить сердца людей светских к церкви. Он максимально открывает ворота, проводит максимально человеколюбивую политику и делает из церкви что-то вроде церкви первого века. Но почему тебе Маруси не нравится? Он ради тебя старается, а ты что?
Потому что он не Джуд Лоу. Как
да что ж такое-то, Маруся? Ну почему? Почему?
И как выяснилось, еще в первом сезоне нужно открывать не врата, а дверь, как говорил Спенсер, когда, собственно, скажем так, учитель и наставник нашего главного героя Пия 13-го говорил, что, не могу сказать точно, Пий 13-й, грубо говоря, ты не стержень, ты дверь, через которую должны прийти люди к вере.
И, а у Франциска не получается эту дверь открыть?
Слишком быстро. Нельзя открывать двери слишком быстро, кто-то застрянет в них. Открывайте медленно, будут заходить по одному, выстроится очередь, зато все пройдут.
Что скажешь, Катя, а тебе как Франциск II?
Я не знаю, ну да, мне, конечно, тоже этот образ не близок, но зато меня радует, что я могу это посмотреть со стороны вот в фильме и не встретить такое в жизни, надеюсь. Потому что действительно это как бы разрушительная политика, и ни к чему это хорошему не приведет, потому что, ну, я это вижу так. То есть это мы берем, да, открываем, и вываливаются толпы беженцев.
В частности,
да,
Ватикан.
Ватикан. И то есть вообще мы рушим не только что-то привычное, но и мир искусства, потому что Ватикан — это вот произведение искусства, ну, в частности.
Ну, то есть и кто-то еще обвинял в первом сезоне Пия 13-го в импульсивных поступках, тот просто не видел Франциска II в самом начале второго сезона, где он раз, два, три, и вот, ребята, у нас большие проблемы у всей церкви.
Ну, мне кажется, что от Пия 13-го тоже были большие проблемы, о которых мы еще поговорим. Но Франциск II проигрывает Пи не только потому, что это не Джуд Лоу, вот, но еще и, как мне кажется, потому, что он на самом деле недостаточно искренний человек. Пи 13 искренен. Искренний, но он вот такой, какой он есть, так или иначе. Вот. А Франциску II не только хочется понравиться, Франциск II очень быстро входит во вкус власти. Mm-hmm. Если Ленни ведет себя как подросток, который не очень знает, как ему сразу стать отцом, он напрямую это говорит. Но у него хватает ума прислушиваться к кому-то еще. Хотя, казалось бы, он всех посылает, но сказать, что он никого не слушает, тоже было бы неправдой. А Франциск II быстро входит в раж и угрожает ни за что, ни про что Ваеле, что возьмет и решит его кардинальского сана. За что? Тут я была так возмущена, что думала, ох ты, нехороший человек.
Но еще человек, опьяненный властью настолько, действительно делает какие-то ужасные разрушения в церкви, которая... Для всех людей, которые остальные кардиналы, которые священники, монахини, то есть, по сути, это их дом. Он просто взял, и вот я за пару дней тут лишу вас перстня, лишу всех сокровищ, и вот это вот произведение искусства, мне кажется, нужно от этого избавиться. И еще, давайте впустим всех.
И все такие, а ничего, что церковь не только твой дом? Вот, ну, то есть, по сути, получается такое псевдо, по сути, религиозное обновление, потому что в реальности действительно так не происходит. Оно происходит снизу, оно не происходит сверху и не происходит таким, ну, такими быстрыми путями. И все-таки это должен этот процесс находиться в руках человека, у которого достаточно какой-то жизненной и духовной опытности, чтобы не заиграться во власть.
Собственно, вот. Он и не заигрался. Франциск II, буквально в начале второй же серии, да?
Где он...
Совсем в начале.
Когда молодой папа пошевелил мизинцем.
Да, как утверждаешь, что молодой папа, Джуд Лоу, все это время находится в коме, в какой-то момент он шевелит пальцем, и Франциск II падает замертво.
И поначалу все приписывают это действию внешних сил. Кто-то Ваеллу подозревает, кто-то Бауэра. Тем более, что там есть намек на то, что... Типа, используйте все силы для этого. Ну, есть намек на то, что Ваелла дает такой сигнал избавиться от Франциска.
Но все начинают молиться, интересно, в этот момент.
Именно, именно. И получается, что поначалу мы, и мы, зрители, тоже точно уверены, что Франциск умер не сам по себе, а потом вдруг бац, и оказывается, что произошел некоторый синхрон.
Просто интересно, кому молились-то? Молились они... Лени или молились Богу, потому что Лени шевелит пальцем.
Я на самом деле... Вот этот момент для меня кажется одним из самых непонятных во всем, наверное, сезоне. Вот как они просчитали это? То есть Франциск II умер где-то в катакомбах, извините, Ватикан. То есть он зашел в какую-то пещеру, где горели свечи. Упал там замертво. Явно его нашли не через пару минут. Его нашли там спустя какое-то время.
Ну, какое-то, да.
Вот как они смогли просчитать до минуты движения пальца Лени Белларда? То есть вот это звучит как какой-то, извините, какие-то истории про то, что мы все из космоса, потому что молоко пахнет мясом. Ну, то есть вот такого формата. Это какая-то конспирологическая теория, что Лени дернул пальцем, поэтому умер Франциск II.
Мне кажется, это как раз здесь подчеркивает то, что Ваелла за всеми следит, он знает все. То есть, и, возможно, как раз смерть Франциска II была не случайно, ну, не в самом плане не случайно, понятно, была случайно, но то есть она была зафиксирована, потому что про нее знали, то есть у стен есть уши в эти крайне.
Но при этом рассказал-то ему об этом Бауэр.
Ну,
именно,
да.
То есть удивлен был даже Ваелла.
Именно, то есть, ну, мне кажется, что вся эта история должна была подчеркнуть с точки зрения тех, кто ее создал, некоторые, ну, скажем так, двусмысленную некоторую ситуацию. Верующие могли бы прочитать это как действие божественного промысла, что все равно это не даром, но слишком уж кричащее совпадение, которому не хочется верить. А человек светский скажет, что а еще и не такое бывает, почему нет? И будет задавать кучу вопросов. А Соррентино, гад такой, так и не скажет нам, а что произошло на самом деле?
Обойдемся, додумываем сами.
Именно. А вот как раз потом, после эксцентричного Франциска, еще раз та же самая процедура. Кажется, мы это уже видели.
Где-то вот. Это уже было. Кардиналы сидят, пишут на бумажках имена, голосуют, пытаются. И самое интересное, что Ваелла все это время надеется, что, ну, может быть, выберут его.
А ему говорят, что ваша внешность, извините,
Ваша внешность не подходит, зато подходит, например, внешность некого кардинала Эрнандеса, которого играет тот же самый актер, который играет Ваелла. Он такой доппельгангер героя.
Сделано специально, естественно.
Да, угу. И они просто идентичны, кроме как было написано в одном из обзоров, кроме человечной родинки на лице у Ваелла. Ну, то есть этот прекрасный человек Эрнандес, вот он подходит.
Но в итоге оказывается, что...
волей божьего промысла, видимо.
Или, так сказать, волей политического расклада становится понятно, что необходимо выбрать кого-то еще. Если Ваелла не проходит, необходимо выбрать кого-то еще. Выбор падает на Джона Бренокса, сэра Джона Бренокса, вот, английского кардинала, который отличается тем, что он представитель английской аристократии, поэтому он сэр, вот, у которого есть собственное поместье. Вот,
поместьеще, я бы сказала.
Да, с оленями.
Вот.
Постоянно подчеркивается.
Вот. И второй момент, что он сторонник золотой середины. Он известен как человек, который обращал англикан в католичество. И он поклонник кардинала Ньюмана, которого он постоянно цитирует. Каждый раз.
Кто такой кардинал Ньюман, Оксана?
Кардинал Ньюман очень известный и противоречивый человек, который в XIX веке увлекся католичеством, будучи англиканским епископом, и начал писать произведения, в которых говорил своим собратьям о том, что разрыв с католической традицией был сделан слишком радикально, что церковная традиция, церковный обряд, облачение, католическая духовность, все это хорошо, и совершенно зазря мы это отвергли. Его стали подозревать в том, что он поганый папист, ну и через некоторое время он стал католиком.
Кардиналом.
Католиком-кардиналом, то есть это человек...
Это кумир сэра Джона Бренокса.
Конечно. Конечно, которому он всячески подражает. Причем, интересно, меня поразило, что при этом постоянно подчеркивается идея золотой середины, а я бы не сказала, что кардинал Ньюман – это именно золотая середина. То есть, точнее сказать, он пытался из англиканства сделать такую золотую середину между протестантизмом и католичеством, но только у него ничего не вышло. Как, видимо, кстати сказать, не вышло и у нового папы.
Но Джон Бренкс тоже далеко не золотая середина, скорее, настолько отрешен от всего, что он вообще не участвует в процессе, поэтому нельзя говорить о его приверженности тому или другому, вплоть до, наверное, конца сезона.
Ну, именно так. Он хрупкий, как фарфор.
Да.
И постоянно про себя это говорит. Вот насколько, как ты думаешь, Катя, такой человек на месте на Римском престоле?
Я, конечно, не могу судить, насколько такой человек на месте на Римском престоле, но мне кажется, что Сорентино постоянно подчеркивает, но опять же, если сейчас сравнивать с Франциском II, то, что нам нужен папа с внутренними трагедиями. Когда он работает над собой, когда он переживает, когда папа растет. То есть мы видим, да, в первом сезоне Лени растет, он борется со своими проблемами, ну, потом, понятно, впадает в кому, и кому как, опять же, это выход из своих проблем, то есть он встает на новую ступень. Так и здесь, мне кажется... Сэр Бренокс довольно успешно борется, опять же, благодаря Софии, то есть к нему приходит женщина, София, которая приносит ему журнал «Прими себя», говорит, и он принимает себя, и он делает успешные ходы. Он действительно под конец принимает себя и становится успешным проповедником, мне кажется.
Ну, и надо сказать, что человек с такой глубокой травмой, да, который, по сути, прожил не свою жизнь. Uh-huh, uh-huh. То есть вот это глобальная проблема, собственно, сэра Бренокса, потому что, как мы узнаем постепенно по ходу сериала, жил-добыл замечательный мальчик Джон, все у него было хорошо, он гулял с оленями в огромном поместье, и был у него брат-близнец Адам, который был таким хорошим, таким приличным, и все у них было замечательно, они бегали, прыгали, веселились, а потом брат Адам умер, и случайно мальчик Джон стал вот сейчас римским папой. И он, собственно, так и остался этим мальчиком Джоном, который сидит, переживает смерть своего брата, потому что, скажем так, есть у сэра Джона Бренокса некая любовь не только к Богу, но еще и зависимость от наркотиков.
Которая, видимо, связана как раз с полученной травмой. И с тем, что
наоборот,
человек...
Наоборот. То есть наркотики стали, по сути, причиной, почему случилась катастрофа. То есть, когда им было лет там, по 16, молодые люди катались на горке, по снегу. Брат Джона получил скажем так, травму, которую его можно было бы спасти, в принципе, если бы вовремя доставить с горы куда-то в больницу. Но Джон был немножко под наркотиками, поэтому не смог ничего сделать. И, собственно, вот это он все переживает. От него отвернулись родители, от него отвернулось, собственно, наверное, все, что у него было, потому что он не особо общительный, и он... Что там у него есть? Дворецкий, собаки, родители, которые с ним не разговаривают, и...
Поместье с оленями.
Поместье с оленями и огромная душевная травма.
И внутренняя хрупкость. Он же это постоянно подчеркивает.
Ну, да, мне кажется, это очень интересный момент, то, что вот он... переживая эту травму, он все равно находится в наркотическом опьянении. То есть парадокс в том, что 16, с подросткового возраста, он не борется со своей травмой, он так просто ее живет в ней, то есть ему комфортно жить в этом.
Ему вполне комфортно даже примерить на себя одеяние своего брата.
Да, именно. Но только
и использовать его книжку. И опубликовать под своим именем, кстати сказать. Книжку, которая его прославила, эта книжка была написана его братом, о чем Бренокс признается в исповеди.
В самом конце.
Да.
Угу. Вот, и непосредственно уже как бы, Ваелла приходит за ним, как бы как за героем, и делает из него героя. То есть он проживает путь папы, становление как личности. То есть наконец-то он стал совершеннолетним человеком вот, через путь папы, мне кажется так.
И я думаю, что да, это именно так было.
И опять же, София, интересно, что она, вот, не знаю, то ли материнский образ, то ли женский образ, как она на него влияет.
Мне кажется, что там вообще материнский образ, то есть за счет того, что очень часто встречается, вот, ну, самая известная Пиита, которая появляется и в первом сезоне, и во втором раза 3 или 4. Естественно, вот эти отсылки к образу и завершение, по сути, у этой скульптуры, завершение всего сезона, всего сериала на данный момент, то, что есть и материнский образ. Причем материнский образ есть как и у второстепенных персонажей, так и у, собственно, главных, которым все время не хватает этой материнской любви. Напомним, что Пи 13 был сиротой, и, соответственно, Джон Бренокс, он в принципе не общается ни со своей матерью, ни с отцом.
То есть, которые его отвергли.
Которые его отвергли, что даже еще хуже. То есть это два отвергнутых папы, скажем так, которые пытаются быть отцами для всей своей паствы, что, естественно, откладывает какой-то отпечаток и на них, и на ту политику, которую они выбирают при своих действиях.
И причем получается совершенно неважно, какие взгляды они декларируют, потому что по факту у них получается не совсем то, что они декларируют, прямо скажем.
У них просто какие-то незакрытые гештальты в плане своей семьи. И, кстати, это тоже взято неспроста, потому что, насколько мне известно, Сорентино, по сути, тоже стал сиротой в достаточно таком возрасте, подростковом, причем отправившись на... его отпустили на матч его любимой команды, и пока он там...
Не Наполи?
Я не могу отвечать за это. В общем, пока он наслаждался футболом, дома случилась утечка газа. Поэтому его родители тоже погибли, и, то есть, по сути, это еще и личная трагедия режиссера, которую он переносит на своих главных героев.
И получается, что он проживает этот опыт по-разному, вместе с двумя разными людьми. А я еще подумала, что, может быть, и Ваелла отражение того же комплекса.
Ваелла, мне кажется, что он немножко как отражение того отца, о котором все, собственно,
все мечтают.
Вот когда, вы помните, в самом начале, когда идет выбор папы, показаны мысли священников, кто хочет, какой бы папа должен быть.
Да,
я
да.
хочу, чтобы папа был мягкий, хочу, чтобы он меня обнял. Я хочу, чтобы папа был как мой отец. И то есть вот это все вместе, по сути, сочетается в Ваелла, но направлено только на одного конкретного человека, на Джеролома, на мальчика-инвалида, который, я так на самом деле не поняла, то ли он его усыновил, то ли он просто за ним ухаживает. Ну, в общем, вот его единственный друг и человек, которому... после смерти которого он молится именно Джеролома. Заметьте, что он молится не папе, не Лене Белларде, он молится не Богу, он молится не каким-то людям, которыми он восхищается, он молится именно конкретно его личному святому Джеролома.
И он со свойственной ему прямотой, что удивительно, кстати, для государственного секретаря, говорит, что ты единственный святой, которого я знал лично, да. Вот которого я понял, и которому я доверяю. Кстати, я когда смотрела эту сцену, то подумала, что, а ведь до этого мы не видим, как молится Ваелла, но так, чтобы всерьез. Мы видим, как молится Лени, и, собственно, из его молитв мы понимаем, что он святой.
Он очень пафосно молится, но то есть, мне кажется, если бы люди так молились, было бы, наверное, страшно, потому что он вскидывает руки, он поднимает вверх голову и начинает орать.
Мне кажется, тут показана страстность натуры Лени, потому что у нас есть все его импульсивные действия, которые вообще мы видим в первом сезоне, во втором сезоне, там, война, да, там, или что-то, бороться вообще, все делать. Вот, и непосредственно так он вот и общается с Богом. Интересный вот персонаж. То есть он, с одной стороны, мягкий, ему не хватает нежности, но с другой стороны, он борец такой вот.
Он борец, и у него причем какая-то стремление к какому-то божественному экстазу, который он все время, он не просто молится, то есть, ну, на мой взгляд, я, конечно, никогда не посматривала, как люди молятся, но я не думаю, что это происходит вот так. Вообще, сами сцены молитвы очень интересны всегда, именно во втором сезоне молодого папы, нового папы. Особенно прекрасно, мне очень нравится молитва, когда все собираются вместе, как вносят воскресшего из комы Лени Билларда, вносят, причем на этих традиционных, не знаю, как это даже назвать, его вносят священники в облачении, в тиаре, он весь такой пафосный, классный, говорит, давайте помолимся, друзья мои, естественно, своими вот этими мягкими жестами, но очень властно. И когда стоят все священники, тишина, и ты думаешь, какой отличный кадр. И кто-то спрашивает, а кто сейчас папа?
Да-да.
Я немножко не понимаю. И то есть вот эти сцены молитвы, они всегда очень интересны, то есть они сняты...
Молчи, болван.
Да, они сняты интересно и в техническом плане, и то есть и не без доли юмора, и ну, это просто эстетическое наслаждение, на самом деле, смотреть на камеру сверху, которая снимает Джуда Лоу, или просто снимает всех вместе в окружении священников, этих красных нарядах. Это прямо для кадра выглядит шикарно.
Обратите внимание, что у нас меняется молитва, да, в первом сезоне он молится один, и происходит чудо, всегда происходит, когда он помолился. А здесь, когда он молится один, не происходит чудо. То есть ему уже здесь нужна помощь.
Зала.
Зала, да, команды. То есть, да, он помнит.
И потом он молится с родителями того мальчика, о чьем исцелении он молился. Он говорит, давайте помолимся вместе, возьмемся за руки.
Как раз все сцены — это общие молитвы. И последняя, да, кульминация, когда он молится уже. Дайте я вас всех обниму, и он вот...
Это тоже, по сути,
молитва.
Да,
это, по сути, вот так, да, такой тип молитвы.
Но молитва общая.
Да,
то есть
общая молитва
всегда. Он не отделяется от своей паствы, хотя
наконец-то.
Все... До этого было про то, что я не я, лошадь не моя, и я вообще тут не с вами.
И дайте мне тиару.
Да. Именно так. И представь себе Лени первого сезона, которая идет с кем-то обниматься. Ну, не знаю, я бы в страшном сне не представила бы такое. Я скорее себе представляю Ваелу, которая обнимается со всей площади. Вот. И еще мне кажется, что во втором сезоне именно очень вырос Ваела. А может быть, просто на него сделан особый фокус. Не только как на отца там, того же Лени. Вот, который признает своего сына и признает его, ну, в настройках по умолчанию святым. Вот, но еще как на какого-то мудрого и адекватного человека, который единственный может принимать нормальные решения. Все остальные в плане решений я хваталась за голову и чувствовала, что я их всех переубиваю просто.
Кстати, вообще по развитию образов, вот Ваела, что с ним происходит за весь период фильма? Как вы думаете, можно как-то объяснить его путь персонажа? Может быть, даже сначала, может, еще с первого сезона. Вот когда вы его первый раз увидели, у вас возникли какие-нибудь эмоции, мысли, что-нибудь?
Ну, да, можно скажу. У меня, когда я его увидела... То есть мне он вообще не понравился. Я не понимаю, чего он такой противный, дед тут бурдит на всех такой, да. Вот, конечно, то есть уже в первом сезоне под конец он вызывает симпатию, уважение, то есть ты понимаешь его политическую многоходовочку. Понятно, что уже во втором сезоне ты видишь, как он тоже делает все эти политические ходы, и ты проникаешься к нему уважением. Но опять же, те, кто не понимает, парадокс второго сезона, что мы уже глубже видим тех персонажей, которых мы не видели. То есть мы видим Ваелу, видим Софию, видим опять же Лени. То есть у нас большой набор героев.
И уже не в тех ситуациях, которые нам предлагал первый сезон, не вот это политическое поле, где интриги, и главный герой — это Пий-13.
Да, именно. Вот поэтому, естественно, Ваела — это просто невероятный персонаж. Прекрасный, мне кажется.
Может быть, он единственный взрослый персонаж во всей этой истории, который изначально был взрослым, но которому не хватало чего-то детского, то есть его воспитанникам, что сэру Джону, что Лене, не хватало взрослости и умения взять на себя ответственность по-нормальному. У кого-то, у Лени все ехало куда-то направо, у Джона Бренокса куда-то куда-то все слетало налево, вот, и он стремился вообще избегать любой ответственности. Боял уже сам про себя говорить, что «а я-то люблю и командовать, и приказывать, и решать что-то». Вот это его. Но ему, возможно, не хватало какого-то иного, чем прагматический взгляд на мир. И мне кажется, что этому его научил Лени во многом. Недаром же Воелла против него интригует в первом сезоне, а потом он же сам его признает по факту святым, да, человеком. Вот. И его обращение с Лени во втором сезоне явно показывает, что Воелла уважает Лени.
Ну, очень так трепетно к нему относится, помните? Mm-hmm. Такой, а что бы здесь сказал Пи-13? Mm-hmm.
И потом Воелла говорит о Иоанне Павле III, то есть это как раз то имя, которое принимает на себя Джон Бреннокс, видимо, желая следовать политике внешне хрупкого папы Иоанна Павла II, вот, с его открытостью и с нежностью. Кстати, помните, вот уход немножко в сторону, помните, в своей проповеди Джон Бреннокс говорит о том, что должна быть нежность. Да, вот, да. Что любовь уродуется, мы имеем дело с искажениями любви, должна быть нежность. Собственно, тема нежности – это одна из ведущих тем Иоанна Павла II. Угу. Именно поэтому такая перекличка. Так вот, Воелла признает и Иоанна Павла III, и Пия XIII великими папами. И ты думаешь, такой, ничего себе. От этого прагматика никто никогда не получал лишнего доброго слова, кроме Джеролома, конечно.
Ну, кстати, что интересно, если смотреть на второй сезон «Новый папа», ожидалось, что будет противостояние. Ожидалось, что это будет, на этом будет строиться весь сезон. У нас не будет каких-то долгих ответвлений. Будем смотреть сюда, туда, в прошлое, в будущее. Будут два папы, и между ними искра буря безумия. Mm-hmm. В итоге мы видим эту искру только один раз, когда они встречаются вдвоем. Причем кадр, снятый почти полностью вот в одном месте, никуда не двигаются. На фоне, я не знаю, может быть, я смотрела поздно вечером, может, мне уже показалось, может, у меня пошли какие-то галлюцинации, но мне казалось, что там очень интересная картина сзади, когда они общаются. У нас стоит, с одного края стоит Джон Бреннокс, с другого края стоит Лени Белларда. За ним картина, я не знаю, что это за картина, но когда наводится, скажем так, когда они стоят вдвоем, между ними на картине изображен взрослый человек. Изображен ребенок. Когда уходит камера к Джону Бреннексу, стоит старик. Когда уходит камера к Лени Белларда, стоит взрослый мужчина. Да. То есть разве вот это вот не... Ну, углубимся в психологию. Вот они, образ ребенка, образ родителя, образ взрослого, которые вот так и обыгрываются, по сути, на которых строится, наверное, основная линия всего сюжета. То есть вот эта сцена, конечно, мне показалась совершенно замечательной.
Там еще очень интересно по тени играет режиссер. То есть как раз сэр Джон Бреннокс, он более светлый, как на картине, да. А Лени, он чуть темнее. И середина как раз примерно такого же оттенка, как ребенок там видится.
И, кстати, Лени одет в облачение простого священника. Да. У него черная сутана. Он одет просто как священник, даже не как кардинал.
Мы такого еще не видели, да?
Да, я думаю, что такое? Что случилось с Пием? Где его белое одеяние?
По которому
ну, и красные парадные. Да. Вот. Ну, еще, кстати, нельзя не отметить, что вот эта постоянная тема любви нежности, любви одержимости, она присутствует, особенно во втором сезоне, в том числе в наличии сексуального компонента, которого очень много. Эротического, я бы даже так сказала. Это и заставки с танцующими монахинями.
Мне показалось, что это дань Дэвиду Линчу вообще. И титры начальные, и титры финальные. Потому что такого раньше я, по крайней мере, нигде не видела, кроме как в Твин Пиксе.
Это да.
Да, и по цвету, кстати, очень похоже, заметьте.
Очень похоже, да. То есть близко к тому, как будто поклон режиссеру.
И заставки меняются. Да. Каждый раз они немножко разные. И Джуда Лоу непременно нужно раздеть. Ну, конечно. И пропустить его через толпу женщин.
Ну, по воде тоже пустить.
По воде, и под воду, и над водой.
И в пустой бассейн.
Так вот, слушайте, у нас остается очень мало времени, поэтому давайте... Для тех, кто не смотрел, или для тех, кто не знает, смотреть или нет, ради чего стоит смотреть второй сезон «Нового папы»?
Ну, мне кажется, во-первых, тут эстетическая составляющая невероятная. Ну, опять же, с Сарантино, мне кажется, он весь такой эстетический, прекрасный. Музыка подобрана изумительно. Ну и плюс, если не с церковной точки зрения расценивать фильм, ну, попроще, да, такой чисто человеческий, здесь очень много таких психологических моментов, которые интересно обыгрываются, и можно сделать какие-то личные выводы непосредственно, как выходить из той или иной ситуации, как с этим жить.
Как взрослеть, да, и как преодолевать травму.
Ну и еще, естественно, если хотите посмотреть на полуобнаженного Джуда Лоу,
кстати, да,
и послушать замечательные речи, которые подготовил каждый из пап, ну, новый папа, молодой папа, если хотите это послушать, проникнуться, то это обязательно для просмотра.
Именно так. И я бы еще добавила, что как и в «Молодом папе», там продолжается тема святости и тема того, что такое святость в современном мире, и о том, что святость – это действительно великий катализатор и катализатор самых непредсказуемых вещей, что прагматик Вайелла недаром говорит о том, что вы только выпустите Пия XIII, и у нас миллиард католиков из умеренных станут радикальными, да, и мы вам еще покажем. Вот. Допустим, мы уже давно не воевали, но в войнах мы кое-что соображаем.
В общем, для того, чтобы придерживаться принципа золотой середины, смотрите «Молодого папу», смотрите второй сезон. С вами сегодня были Екатерина Коршикова, наш гость, Оксана Куропаткина
и Маруся Иванова.
До новых встреч, увидимся, друзья, через неделю.